Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время программа «Юридический помощник». 278-96-41, 266-44-84. Вот такие номера телефонов, по которым ваши вопросы можете задавать к нам в передачу. Итак, сегодня на них будет отвечать юрист и правозащитник Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Ну что, давайте начнем. Посмотрим, что пришло на сегодня. Добрый день. Подскажите, у ребенка кончилась временная прописка, а ему нужно идти в военкомат, вставать на учет. Постоянная прописка у него в другом районе города, а живет он со мной. И идет в военкомат от школы по тому району, в котором проживает. Есть ли какие-то штрафы за то, что мы не успели продлить прописку ребенку?
Размер штрафов, согласно административному законодательству, а именно административному нарушению в данном случае, он, в принципе, что на детей, что на взрослых, в случае, если нарушение сроков регистрации имеет место быть, одинаков. Ну, если, конечно, вовремя родители не прописали ребенка, то данный штраф ложится на родителей, либо на родителя. Размер этого штрафа, согласно закону об административных правонарушениях, составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Это статья 19.5.1 закона об административных правонарушениях, собственно говоря, вы можете это изучить и в этом убедиться. Что касается сроков, то сроки также предусмотрены законодательством, и они говорят о том, что ребенка необходимо прописать по месту жительства родителей, либо одного из родителей в течение 7 дней. Собственно говоря, в течение 7 дней должен прописаться и взрослый гражданин. То есть, если этот срок превышает установленный законом, то уже есть вероятность попасть вот на этот административный штраф.
Ну, постоянная эта прописка же есть у ребенка, насколько я вижу из вопроса.
Ну, вообще по закону, согласно этой же норме закона об административных правонарушениях, указано, что гражданин там, где временно проживает, должен быть прописан. Ну, и либо постоянно проживает. То есть, соответственно, если он временно проживает по этому адресу, значит, он должен быть временно там прописан. Причем эта ответственность возлагается не только на гражданина, который проживает и не прописан, но и на собственника имущества, в чем владение находится, допустим, эта квартира, где гражданин проживает. И данный штраф на собственника предусмотрен в размере от 2 до 5 тысяч рублей, то есть еще больше. Поэтому буква закона такова, и, на мой взгляд, если есть возможность, ей необходимо следовать. Конечно, бывают разные случаи, когда и прописаться, в принципе, никто не против из проживающих.
Элементарно, но бывает очень сложно.
Да, но собственники против, и здесь уже другая ситуация. Но когда все обоюдно и есть возможность это сделать, лучше, конечно, это сделать, чтобы не испытать судьбу и не попасть на административный штраф. Что касается призыва на военную службу, да, все верно, по месту
Фактического проживания,
гражданин призывается на военную службу, либо на медосвидетельствование там, и так далее. То есть,
я так понимаю, речь идет о подростке лет 15-16.
Да, ну здесь видимо, прохождение, видимо, очередной комиссии, и, соответственно, эта комиссия, она также будет проводиться по месту фактического жительства. Тут все правильно.
Хорошо, не успели за 7 дней встать на учет по разным причинам. Иногда бывает, что родители просто работают, и добежать там до какого-то того же самого пункта, мои документы или чего-то еще, бывает, что физически нету времени. Что дальше делать?
Ну, когда это время физически появляется, пойти и прописаться.
Бежать, бегом.
Да, возможно, все будет нормально, пропишут, и вопросов никаких не будет.
Ну что ж, следующий вопрос разберем. Добрый день, помогите советом. Со мной произошла такая история. По совету знакомого обратился к частнику, чтобы тот изготовил мне диван. Договора как такового не было, была его расписка о том, что он изготовит мне диван, а я перевожу аванс и полный расчет. Сроки выплат были указаны, также было приложение с размерами дивана и чертежами. В итоге я перевел аванс 10 тысяч, и человек пропал. Через месяц вышел на связь, пообещал все сделать, но снова пропал. Адрес, который он указал в расписке, фальшивый, там нет даже дома. Паспортные данные, как выяснилось, не его, а другого человека. В общем, где теперь искать этого мошенника, я не знаю. Мы подали заявление в полицию, но участковый сказал, что маловероятно, что его найдут, потому что он просто мог уехать из города. Что еще можно сделать, кроме обращения в полицию? Какие есть законные способы его найти? Вот сколько мы не бьемся, да. за то, чтобы люди договора хотя бы составляли.
А все-таки регулярно ситуация повторяется. Ну, а то, что он мошенник, я, наверное, соглашусь, и это подтверждается тем фактом, что человек воспользовался обманом, и цель была завладение денежных средств, 10 тысяч рублей. То есть составил расписку, указал не свои данные паспортные. Ну, на мой взгляд, здесь есть над чем поработать правоохранительным органам. А как его найти, если он не в этом городе, я думаю, им тоже это не составит труда при желании. Но если говорить о других способах, то действительно, на мой взгляд, способ может быть реализован в поле гражданского законодательства. Исходя из вашего вопроса, вы пару раз сказали, что деньги были переведены. То есть, соответственно, я предполагаю, что эти деньги были, допустим, переведены со счета на счет. Вы, как физическое лицо, уважаемый радиослушатель, перевел деньги на счет как физического лица вот этого мошенника.
Незаконное обогащение?
Да. В данном случае я склоняюсь к решению данной проблемы путем подачи искового заявления о неосновательном обогащении. То есть здесь делается в следующем порядке. У вас данные, в принципе, сохранены, поскольку, если, допустим, взять выписку, которая подтверждает ваш платеж, то будет виден фигурант, да, вот этот гражданин, который получил данные денежные средства.
Но как минимум там будут какие-то данные,
да,
его
данные,
карты.
Данные, конечно, там есть, и фамилия его есть. То есть, в принципе, ответчик уже определен. Ответчик — это тот, кто получил данные деньги. Вам необходимо направить претензию с требованием, вот этому гражданину направить претензию с требованием вернуть незаконно полученные вот
куда
эти денежные средства.
Куда ее направлять, если нету адреса?
Ну, это уже более сложнее вопрос. Возможно, об адресе известно непосредственно нашему радиослушателю. То есть адрес его известен, где он находится.
Ну, вообще, вот он говорит, что
вообще,
нет
по последнему,
дома даже.
По последнему известному его месту жительства. То есть он где-то же с ним договор заключал этот?
Ну, я так понимаю, что в договоре, я вот просто сейчас смотрю на вопрос, адрес, который он указал в расписке, фальшивый, там нет даже дома. Паспортные данные тоже другого человека. Ну, то есть вот, видимо, только данные карточки того человека, которого надо.
Ну, конечно, в банке поинтересоваться и получить адрес этого гражданина,
не
на мой взгляд, не получится,
не
потому что это будет закрытая информация.
Но, с другой стороны, откуда вот по-хорошему вот этому вот человеку, да, заказчику, знать, что паспорт, который указан в расписке, он фальшивый?
Ну вот... Нужно проверять паспортные данные, когда заключаешь этот договор.
Ну, а как? То есть вот есть паспорт? То есть...
Паспорт есть, смотреть паспорт прямо и сверять фотографию и те данные, которые указаны в этой расписке, которые указываются.
Ну, вот человек...
Ну, вот проблема,
да,
получается.
Нету адреса.
Неизвестен,
то есть,
адрес. То есть,
некуда его.
Адрес, где этот договор заключался, тоже вообще не существует. Ну, на мой взгляд, здесь все-таки необходимо провести работу с участковым, чтобы он данную информацию истребовал вот в порядке того заявления, которое было подано ранее. И уже исходя из данных, которые
участковый
может
затребовать данные,
конечно,
в банке, чтобы они ему предоставили вот как раз-таки адрес.
Может, конечно,
быть,
потому что данные они же ему должны предоставить, чтобы этого гражданина разыскать. То есть, если он говорит, что он уехал из данного города, не проживает в нем, то есть, получается, участковому уже известно, что это за гражданин или какой это гражданин, где он живет, должен жить, и что он здесь уже не живет. Соответственно, данные, видимо, эти у него уже есть.
Но откуда-то
нужно...
информацию он получил о том,
да,
что человек
вот эту информацию,
мог уехать.
То есть, пускай он тогда в таком случае выдаст на участковое постановление об отказе возбуждения уголовного дела, если он отказывается возбуждать, и пусть напишет конкретно в постановлении, что проведенной проверкой установлено, что гражданин, значит, по расписке, получивший деньги от такого-то гражданина, проживающий по адресу такому-то, тут здесь не проживает. То есть все, что он говорит на словах, пускай он перенесет это на бумагу. И это будет доказательством в суде того, что этот гражданин привязан именно к адресу, который уже установил участковый, который установила полиция. И тогда, в принципе, будет законная привязка к адресу, к которому необходимо направить претензию, и, соответственно, уже будет адрес, по которому необходимо будет подать в суд исковое заявление о взыскании и основательном обогащении. Это будет мировой суд, потому что 10 тысяч рублей, ну, плюс там проценты поставки, рефинансирования, они небольшие, 6%, по-моему, сейчас ставка рефинансирования годовых. Ну, собственно говоря, по крайней мере, ответчик будет определен, участковым. Но он, в принципе, будет определен даже исходя из данных, которые будут
видны. Ну хорошо, а если участковый, опять же, говорит, что, ну, пишет там в отказе, да, что данный человек по данному адресу просто не проживает. В соответствии, я не могу установить его точное место проживания.
Не нужно его именно фактическое проживание в данный момент. Необходимо установить его последний адрес, который был вообще, в принципе, где он находился.
Но тут просто такая ремарочка, опять же, что нету даже дома по адресу, поэтому.
Ну, участковый же установит, он же сделает запрос. Если у него была карточка, на которой деньги были перечислены, соответственно, эта карточка заводилась по паспортным данным настоящим, иначе бы ее не выдали. И в этих данных будут указаны паспортные данные этого гражданина. Регистрация этого гражданина. И уже по месту прописки, хоть он там пусть не живет, неважно, по этой прописке уже подавать заявление.
Подаем заявление.
Претензию, выжидаем там определенный срок, который был указан в этой претензии, ну, допустим, 15 дней. И дальше уже исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.
Если суд выносит постановление о том, что удовлетворить, значит, идем в банк и просто возвращаем деньги себе на счет.
Ну, банк не получит эти, необходимо будет дождаться, когда вступит в силу решение суда в течение месяца. Вступает в силу, пишется заявление о выдаче исполнительного листа, исполнительный лист выдается, и уже в дальнейшем этот исполнительный лист уносится в службу судебных приставов исполнителей. То есть вообще исковое заявление можно подать по последнему известному месту жительства, месту нахождения данного гражданина.
Угу. Даже если там нету ни дома, ни гражданина.
Подается, вообще суд может в рамках уже судебного разбирательства сделать запрос в полицию о том, где данный гражданин прописан, и в случае чего, если выяснится, что он прописан по другому адресу какому-то, то это дело просто по подсудности будет передано в другой суд.
Ну, в общем, довольно сложно выглядит схема, по которой с человека, который вот так вот смошенничал, деньги можно вернуть себе обратно. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, при заключении любых сделок, тем более сделок, которые протекают по совету друзей, какими бы ни были ваши друзья надежными и какие бы советы они вам не давали и кого бы не рекомендовали, пожалуйста, заключайте договора, берите расписки, что это еще, и внимательно смотрите на документы, которые вам дают, потому что, ну, деньги, я так понимаю, что у вас не лишние, и вы очень потом захотите в случае этих обязательств неисполнения вернуть их себе обратно, а сделать это довольно сложно. Ну, правда, то есть сначала в суд, а потом еще сначала надо установить адрес.
Потом неизвестно еще, можно ли будет взыскать эти деньги,
да, потом,
может, у него ничего нет.
Да, потом суд вынесет постановление о том, что вроде как и взыскать, а судебный пристав придет и скажет: так извините, я как бы ничего не могу, нету вот денег на счету. Он там 10 раз уже карточку эту закрыл и выбросил. В общем, ситуации бывают разные, поэтому, пожалуйста, очень внимательно проверяйте людей, с которыми вы работаете, ну и договора, и еще раз документы.
И еще заметку одну сделаю. Бывают случаи, когда паспортные данные все указано верно, но люди не обращают внимания на тот факт, что расписка должна заполняться непосредственно в присутствии другой стороны. То есть бывают случаи, когда расписку уже приносят подписанную, а впоследствии выясняется, что подпись не того человека, кто брал, допустим, иную денежную сумму, и экспертиза показывает, да, подпись не его, все. Никаких оснований для взыскания нет. Поэтому расписки пишутся непосредственно на ваших глазах, конкретно, чтобы вы видели, чтобы этот человек пишет своей рукой, подписывает, и тогда 100% будете убеждены.
Со своего собственного паспорта списывая все данные. 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов можно нам звонить, ваши вопросы в программу задавать. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровна. Спасибо за внимание и до новых встреч!